Всем привет! Вы слушаете подкаст о языке и лингвистике, который называется «Розенталь и Гильденстерн». Его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Мы продолжаем наш сезон о диалектах, и третий человек в нашей студии, как обычно, это диалектолог, директор Института лингвистики РГГУ Игорь Исаев. Игорь, привет!
Я всегда с вами.
Третий в студии, но первый по диалектологическим знаниям. И наши слушатели убедились.
И однозначно третий сейчас не лишний.
Это да.
Да, я только хотел пошутить эту шутку про не лишнего. Вот, сняли с языка. Мы говорили последние несколько выпусков о конкретных говорах, слушали очень много диалектных записей, и я надеюсь, что вы тоже вместе с нами порадовались богатству русского языка и вообще послушали живые голоса людей, которые говорят не так, как мы привыкли слышать, то есть не литературным таким языком, приглаженным, прилизанным, а с интересными какими-то особенностями. Но есть тема, к которой мы давно хотели подступиться, но не хотели, скажем так, вываливать на вас ее сразу. Возможно, если бы мы шли в таком теоретическом ключе, то, конечно, могли бы поговорить о ней с самого начала. Но сделаем это сейчас. Практически каждый выпуск Игорь обращается к географии и к картам, и к тому, как те или иные говоры, на каких территориях они находятся, как они расположены. Вот слово «изоглосса» я помню. Сейчас мы его еще раз вспомним и уточним, что же это такое. Так вот, сегодня мы решили поговорить о диалектологических атласах и о том, как вообще устроена, я бы это назвал, диалектологическая картография, зачем все это нужно, как эти атласы и карты составляются, кто этим занимается и что нам, простым людям, могут эти карты рассказать, если их правильно прочитать.
Можно я сначала небольшое такое вступление скажу из серии, а теперь расскажи, как ты с ним познакомился? Да, Игорь, не смотри на меня так, я вспоминаю, как я первый раз увидел твою лекцию.
Давай, это рассказывай.
Это было на летней лингвистической школе лет 6 или 7 назад, точно не помню, куда приезжают талантливые дети, и замечательные ученые рассказывают им разные интересные вещи, связанные с лингвистикой. И вот я туда поехал послушать замечательных людей. Я помню, там выступал Андрей Анатольевич Залезняк, Максим Анисимович Крангаус. И вот была лекция Игоря Исаева о русских диалектах. А Игорь стоял у большой карты, ну, там был проектор, и, соответственно, карта проецировалась на экран, размахивал руками, рассказывал о диалектах, показывал эти самые изоглоссы. Это было впечатление, как человек рассказывает о прогнозе погоды. Вот здесь вот облачно, здесь осадки, здесь идет дождь. И вот Игорь около большой карты, и это было божественно. Я тогда понял, боже, как это прекрасно.
Ах, как ты прям ранил меня в самое сердце, потому что карты диалектного членения вообще для любого ареального лингвиста, в том числе для диалектолога, конечно же, географическая проекция языковых признаков — это самое главное. Когда мы с вами слушали записи, мы с вами это делали преимущественно по фану. Ну, как бы нам нравилось. Они классно говорят, мы немножко разбираемся. Но по большому счету все эти диалектные записи, все тексты, которые мы собираем, они нужны для определенной научной цели. То есть люди, например, могут быть красивыми, но медики на них смотрят особым образом. И вот мы примерно так же обращаемся с диалектным материалом. Мы его собираем для определенной цели. Либо уточнить какие-то лингвистические явления, типологические или какие-нибудь свойственные конкретному языку, ну, в частности, вот русскому, про русский говорим. И самая главная большая вещь, как они проецируются на карту. Ведь понятно, что даже люди, которые говорят на литературном языке, делают это со своей спецификой, со своей областной спецификой в Красноярске, в Воронеже, во Владимире, в Москве. Ну, все знают, что москвичей дразнят за широкий «а» в предударном слоге, типа «в Москве». Хотя мы с вами разбирались, что это свойственно, да, для диссимилитивных типов вокализма, и, скорее всего, просто обращают внимание на москвичей, у которых особое произношение. Кстати, вот моя мама говорит, что вот вы живете достаточно долго, я же владимирский, вы, говорит, живете достаточно долго в Москве, вы еще нормально говорите, но уже не так. А вот дочь, ну, моя дочь, ее внучка, говорит совсем по-московски. Вот они слышат, я этого не слышу, потому что я адаптировался к этой языковой среде. Так вот, все эти особенности даже в литературном языке имеют географическую проекцию. Владимир Иванович Беликов занимается географической проекцией русских недиалектных слов. И нас всегда это интересует, как все эти явления могут быть помещены на карту. А дальше ключевой момент. ну, зачем мы все это делаем? Зачем мы собираем материалы? Как мы это делаем? Мы делаем это по одной схеме. Ну, вот мы сегодня поговорим, как это делается. В разных населенных пунктах, чтобы в каждом населенном пункте несколько человек ответило на одни и те же вопросы. Ну, как бы мы вынули эту информацию. Не обязательно, чтобы они отвечали на вопросы, это тяжело. И мы одинаковую информацию размещаем по одинаковой схеме на карту. И тогда мы получаем самые главные группы говоров. То есть, когда говоры группируются по однотипности сначала в маленькие общности, потом по совпадающим вещам в большие группы говоров и в наречия северные и южные и полосу среднерусских говоров. И еще вот лингвисты говорят, диалектологи, что существуют отдельно западные группы говоров, ну, почти как наречия, которые вот имеют свои диалектные черты. И вот именно для того, чтобы это все собрать, историки языка, диалектологи, применяют определенные схемы. Вот давайте я вам расскажу как раз про то, как делают так, чтобы получился атлас или карта.
Вот поговорим про атласы и карты и расскажем, где их можно посмотреть, по каким ссылкам в описании нашего подкаста, сразу после короткой рекламы от нашего партнера компании ВК.
Всем привет! Меня зовут Елена Герасимова, я работаю в ВК в студии BitGames, я директор по маркетингу. Я из тех людей, который попал в IT, не желая попасть в IT. Я всю жизнь хотела работать в рекламе, быть маркетологом, и, собственно, этим я и занималась. Так произошло, что со своей предыдущей работы я уволилась, и у меня была установка, что нужно найти работу мечты. Я разместила резюме в ВК. Как раз одна из моих знакомых сделала репост, и я устроилась на тот момент в BitGames, который еще не входил в состав ВК. Начинала с того, что занималась маркетингом внутри проекта, так, чтобы люди чаще платили, больше платили, более крупными чеками. Потом ушла в декрет, и с декрета стала заниматься закупкой пользователей. Проработав на закупке несколько лет, я стала директором по маркетингу в прошлом году. Как я уже говорила, мы занимаемся закупкой трафика, а именно размещением рекламных объявлений в разных сетях. От недавно заблокированных до более сложных видеосетей. Я занимаюсь как верхнеуровневыми задачами, например, распределение бюджета, распределение задач, так и, что говорится, играющий тренер. То есть я участвую и в производстве креатива, бывает, пишу сценарии. Мне нравится работать в ВК, и мне есть с чем сравнивать, потому что именно в IT во мне замечают человека. То есть я не подстраиваюсь под начальника, я не участвую ни в каких подковерных играх, просто хорошо делаю мою работу, и меня замечают. Я, в общем-то, смогла достаточно быстро продвинуться по карьерной лестнице, просто делая хорошо свою работу. Именно это круто.
Все ссылки на нашего партнера компании ВК вы найдете в описании этого подкаста. Ну и еще я, пользуясь случаем, хочу напомнить, что вы можете писать в Розентале Гильденстерн на почту podcast@technikarechi.studio и не только задавать вопросы, что вы обычно и делаете, или писать какие-то отзывы и комментарии. Спасибо вам большое за все эти письма, которые вы уже написали. Но еще вы можете присылать свои аудио или, может быть, видеозаписи, как вам будет удобнее, с речью людей, которую вы хотели бы, чтобы мы в последнем эпизоде с Игорем и с Володей разобрали. Может быть, вам кажется, что в вашей речи или в речи ваших родственников есть какие-то диалектные черты. Вот мы постараемся это все послушать и прокомментировать с научной точки зрения. И, может быть, это мысленно нанести на диалектологическую карту. Игорь, расскажи вообще, как это все устроено? То есть, какого типа они бывают, что на них обычно изображено еще?
Карты отражают структуру языка. Существуют отдельные карты, которые показывают, как устроена фонетика, как устроена морфология, лексика, синтаксис. И здесь важно понимать, что диалектологический атлас русского языка, который собирался в конце 30-х, начинал собираться материал, и основные сведения получались уже после Второй мировой войны, там в 70-х, 80-х годах уже как раз шла активная работа, и в 86-м году вышел первый том диалектологического атласа русского языка. То, что мы знаем про русские говоры, это то, что знала лингвистика к моменту, ну, там, середины 20 века. То есть иногда лингвисты предъявляют очень высокие требования к диалектологическому атласу современные. Но это все равно, что предъявить современные требования к грамотам новгородским. То есть, во-первых, это материал ранний, и он обрабатывался на том уровне знаний о языке, который был доступен лингвистам в начале второй половины 20 века. В диалектологическом атласе русского языка приблизительно 300 карт и 3 тома. Второй том посвящен морфологии, первый том посвящен фонетике, и третий том — это синтаксис и лексика пополам. И все это приблизительно по 100 карт, около 300 карт, посвященных разным-разным разделам вот этих вот уровней языка. Тут самое интересное, как придумали все это собирать и как осуществляли это? Потому что вот мы с вами говорили в одном из выпусков про экспедиционное изучение языка, про экспедиционное изучение диалектов. Ровно так это все работало. И тут я как раз вот хочу рассказать, как создавались все эти программы, что за ними стояло. Их было несколько уровней. И самое интересное, это люди, которые стояли за созданием этих программ. Совершенно фантастические, нерядовые. И те, кто в конечном счете сделал русистику, ну, великой, ну, строго говоря.
А этот атлас уже вышел, да? То есть он, выпуск закончен, да? Это законченное издание, оно не продолжается.
В отличие от словаря русских народных говоров, 47 томов, которого висит на сайте Института лингвистических исследований, который постоянно дополняется, диалектологический атлас русского языка — это финальное поневоле, финальное издание. Связано это с тем, что на издание 3 томов диалектологического атласа русского языка ушло примерно 50 лет. И чтобы собрать вопросы по программе диалектологического атласа русского языка, по диалектному членению, потребовалось несколько десятков лет, приблизительно 30-40 лет для того, чтобы собрать предварительный материал. Смотрите, я опять же откатываюсь назад. Чтобы понять, как устроены говоры русского языка, в начале 20 века, в 1914-15 году, началась активная работа по изданию сведений, которые собирались по программам старым, еще дореволюционным. Санкт-Петербург, второе отделение Императорской академии наук, рассылало такие программки на места, которые требовалось людям заполнить. Одна сторона была с вопросами, вторая чистая. Это все присылали в Санкт-Петербург. И в 1915 году вышла первая карта диалектного членения. Ее можно посмотреть по нашим ссылкам. В 1915 году, когда начинают собираться первые сведения по диалектному устройству русского языка, надо сказать, что, конечно же, мы можем отсылать слушателей наших к тому, что когда-то Ломоносов сказал, что северные наречия, южные наречия, архангельский понимает воронежского, не так, как швабский какого-то другого немецкого. Мы можем так говорить, но на самом деле нормальные структурные сведения были получены в 1915 году, когда собранный материал Императорской академии наук был обработан, и стало понятно, что есть северные и южные говоры русского языка. Мы говорили о том, что белорусский и украинский языки считались тогда одним вместе с великорусским, с русским, собственно. И вот тогда стало понятно, как устроена русская территория из восточных славян. И после Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, начинается сбор материалов по, собственно, русскому атласу, то есть по восточнославянской части древнерусского старого единства. И вот этот материал, который был собран диалектологической комиссией русского языка и опубликованная карта предшествующая 1915 года, показали, что есть северные и южные говоры, среднерусские говоры. И, собственно, это стало стартом для того, чтобы запустить непосредственно отдельно русские говоры для изучения, белорусские говоры для изучения, украинские говоры для изучения, как часть бывшего континуума восточнославянского. Вот так и стартовали, и для этого были специальные программы.
Ну вот у меня такой вопрос. Ты рассказал про этот атлас. А если его открывает человек, далекий от лингвистической науки, увидит ли он там все, о чем мы говорили в этом сезоне, поймет ли он все в этом атласе, или для этого все-таки нужно обладать специальными знаниями?
Надо понимать, что диалектологический атлас русского языка — это издание для лингвистов-профессионалов. Это настолько точное и высокое лингвистическое исследование, представленное в виде географии, что в 1986 году вышедший первый том фонетический, в 1996 году второй том, в 2004 третий том, эти тома получили еще при советской власти государственную премию. То есть вот значение этого атласа настолько высоко. Но я не ответил на твой вопрос. Что поймет обычный человек? Обычный человек, если, например, он родился в Воронежской области, он знает свой говор, откроет карты, посмотрит на типы диссимилятивного якоря и скажет: «Господи, а что же у меня-то там?» Конечно же, не поймет. Но если он откроет морфологию, он скажет: «О, у меня такое склонение, точно, я так говорю со словом «лошадь» и со словом «путь». Ой, а когда откроет он лексический том, скажет: «Точно, и по лексике у меня все точно так же». То есть все, что касается не фонетики, не детальных наблюдений, которые требуют специального образования, а то есть крупные единицы, которые мы с вами ухватываем мозгом и головой без специальной подготовки. Вот тогда человек скажет: да, это мое, вот это не мое, а вот так у меня бабушка говорила. То есть все, что не фонетический том, люди, вероятнее всего, поймут. Но и в фонетическом томе, с г-фрикативным, скорее всего, поймут. С какими-то отдельными явлениями, с оконем и аконем, и скажут: да, действительно, у меня так. Ой, оказывается, не только у меня так в деревне говорят, а в целом большом регионе так говорят. То есть какие-то вещи, не требующие специального образования, даже в фонетике будет понятно, но в меньшей степени. Лексика будет совершенно очевидно ближе человеку, синтаксис, морфология гораздо понятнее. То есть школьного образования хватит для того, чтобы прочесть все тома, кроме фонетического. Но в некоторой степени и фонетический том будет понятен.
Вот интересно, выходит атлас, он получает государственную премию. И все равно, даже до сих пор, есть такое отношение к диалектам, как к чему-то стыдному. При том, что атлас, посвященный диалектам, получает государственную премию. Интересное противоречие.
Никакого противоречия нет. В большинстве случаев люди предпочтут смотреть передачи Михаила Задорнова с членением на без обид, без такого унижения наших слушателей, еще кого-то. Но действительно, людям кажется забавнее, веселее, интереснее и понятней смотреть слово «ра», «дуга», «настроение», то есть «на троих», «настрое», поэтому «на троих выпить» в слове «настроение». Конечно, это понятнее, это не требует образования, это доступнее, но, ребята, ровно в этом заключается, большой вкус наших встреч. Мы рассказываем, что это не так, и гораздо приятнее, интереснее смотреть это профессиональными глазами, и это не стыдно.
Ну вот я на протяжении, на самом деле, практически всех сезонов, так или иначе, у нас иногда всплывает мысль с Володей о том, что вот нужно посмотреть словарь, чтобы там найти ответ на какой-то вопрос, связанный с тем, как слова пишутся, произносятся или там, что они значат. И, может быть, после этого сезона или после этого выпуска, несмотря на твою, Игорь, ремарку о том, что это только для узких специалистов лингвистических, может быть, у кого-то возникнет желание и в диалектологические карты тоже заглянуть, и понятно, что, в отличие от словаря, вряд ли для кого-то это станет настольной книгой. Ну, только, опять же, если профессиональная деятельность с этим не связана. Но, может быть, для того, чтобы лучше понимать эту тему, можно посмотреть и туда. К тому же, я надеюсь, что... Вот ты говоришь, такие, скажем так, теории, даже не знаю, как еще назвать, гипотезы, версии и прочие шутки, возникающие из уст таких людей, как Михаил Задорнов, да, привлекают аудиторию, потому что это интересно, просто весело. Но наш сезон, мне кажется, тоже выполнен в том же ключе, потому что благодаря твоему присутствию и твоим рассказам это тоже просто легко и весело. Вот, хотя, да, некоторые в комментариях пишут, нужно переслушивать по нескольку раз и записывать, чтобы все понять.
Обрати внимание, Саш, они не против это сделать. Это правда. Конечно, при моих убеждениях я совершенно точно остаюсь. Рассказывать нужно и задорно, и забавно, но все-таки сохранять научный, достойный, простой хотя бы, но простой достаточно, но научный уровень. Я вам скажу честно, мне пишут мои коллеги или студенты, которые слушают наш подкаст. Они говорят: Игорь Ильич, мы готовимся к семинарам по этим материалам, потому что многие из этих записей я даю студентам на разбор слушать. Они говорят, нам, чтобы переслушать, мы включаем подкаст Розентали Гильденстерн и слушаем эти записи, что, значит, у нас будет на следующем семинаре, например, там, по южным говорам. Так что, конечно же, я почти уверен, что это будет полезно и для специалистов.
Ну, я помню, что пару месяцев назад, еще после какого-то из наших предыдущих сезонов, мы получали комментарии, что, ну вот, как-то очень просто все у вас стало, как-то попсово, вот дайте нам научности, вот, получается, и заглоссы, диссимилитивное аканье.
Дифтонгоиды, да-да-да, и все такое.
Я знаю, что надо. Нам надо выпустить к этому сезону словарь этого сезона. Терминологическую памятку.
Или сделать гораздо проще, например, в ссылках под этим выпуском дать указание на какую-то литературу, которая позволит людям аккуратно познакомиться с тем, что происходит в науке. Ну, такую серьезную работу. В частности, один из лучших источников, по моему убеждению, про диалектологию для людей, которые интересуются, но не имеют профессионального лингвистического образования, это «Язык русской деревни», «Школьный диалектологический атлас». А это издание, которое было выпущено в 90-х годах. Оно рассказывает про русские говоры, так же, как мы с вами сейчас относительно просто, но приводит замечательную литературу, и оно размещено на портале «Грамота.ру».
Да, я ждал, когда ты это проанонсируешь, мне было неудобно самому это сказать.
Обязательно все идем на «Грамоту.ру», ищем там «Школьный диалектологический атлас», и он у нас тоже будет в ссылках. Это то, что необходимо изучить, если у вас есть хоть малейшее вот жужжание в душе, что вам это интересно. Вы получите стихи русских писателей, рассказы, использующие диалектизмы, то есть диалектную лексику, карты диалектного членения в простом виде, но они там есть. И это можно использовать и на уроках русского языка, и совершенно точно можно получать от этого удовольствие в качестве вечернего чтения на ночь. Ну, я так думаю.
Вот одна из страниц этого атласа, посвященная «те» в окончании глаголов третьего лица. Мы об этом говорили. И вот что написано здесь. Современная литературная норма с «т» твердым установилась не сразу. В начале 19 века допустимым считалось и употребление «т» мягкого. Вот отрывок из стихотворения малоизвестного современному читателю поэта-сатирика Марина, поэзия которого отразила разговорную речь эпохи. Детство его прошло в Воронеже, а с 14 лет Марин жил в Петербурге. Он принадлежал к наиболее образованной части дворянства. Это литературные, театральные и дипломатические круги. «Нельзя иметь тебе сумненья, чтоб мог иную я любить, коль сердце каждое движение тебе одной принадлежить», должны мы прочитать, хотя написано «принадлежит». И в этом четверостишии рифма «любить» предполагает произношение «те мягкого» — «принадлежить».
Да, еще важный момент. В качестве бесконечной рекламы этого издания его составляли ведущие диалектологи России, работающие в отделе диалектологии и лингвистической географии Института русского языка РАН.
И еще четверостишие. «Вздох, еще из сердца страстно, еще вздох к тебе лететь», читаем мы. Потому что дальше рифма. «Рвется грудь тоской напрасно и не может не любить».
Отдельный вопрос о формировании норм литературного языка, современного русского литературного языка. Обычно говорят, современный русский литературный язык – это от Пушкина до наших дней. Потом подумали, решили, нет, пожалуй, Пушкина мы уже перестали понимать.
От Горького.
Да, еще, да, у него там «они» всякие вместо «они». Все-таки двигаем от Горького до наших дней. И вот этот путь формирования русского литературного языка, современный русский литературный язык, он прошел не прямую дорогу. Свидетельство этого как раз в этом замечательном издании «Атлас русской деревни. Школьный диалект». Экологический атлас.
Игорь, вот ты, говоря о том, когда были изданы диалектологические атласы и как они формировались, ты сказал, что вот несколько десятилетий ушло, чтобы все это подготовить, издать, и что в ближайшем будущем новых изданий не предвидится. Я твою мысль понял так. Тогда у меня в связи с этим вопрос... Нуждается ли информация, которая есть в этих диалектологических атласах, в обновлении? Если нуждается, то как часто? Или то, что вы уже, диалектологи, зафиксировали, оно, в принципе, редко и медленно меняется, и лет через 50 еще, может быть, стоит вернуться к этому вопросу? Потому что вот мы, когда с тобой слушали разные записи, ты часто говорил, что вот так говорили там еще 100 лет назад, а вот так говорили там еще 50 лет назад. И получается, что, ну, за исключением какой-то новой лексики и еще каких-то таких деталей, в целом... мало что изменилось. Так ли я понимаю твою мысль?
История языка делится на несколько, с точки зрения лингвистов, делится на два больших куска. Есть так называемые малые истории языка. Это то, что мы с вами наблюдаем в рамках жизни своей или ближайших старших и младших родственников. Там, внуков и бабушек-дедушек, например. Это малая история языка. Мы видим изменения, мы видим, что внуки говорят не так, как бабушки и дедушки. И в рамках этой истории изменения фиксировать в... там, атласе бессмысленно, потому что для этого тратятся огромные усилия. А вот на расстоянии большой истории, то есть какие-нибудь там 150, например, лет, это очень осмысленно и целесообразно. Как собирался диалектологический атлас, чтобы понять, почему это нельзя сделать быстро? А на территории центроевропейской части России мы говорили о том, что это говоры старейшего заселения славян на восточнославянской русской территории, в отличие от белорусской и украинской, которую, понятно, что стало нужно выделять самостоятельно именно вот в том самом начале 20 века. И карта диалектного членения первая 1915 года, она показала, что это разные языки. И вот исследование центроевропейской части России потребовало вот таких колоссальных усилий. Например, нужно было разработать сетку населенных пунктов, которая должна была бы дать сплошное покрытие карты. Для этого на карту наносились объекты исследований на расстоянии, ну, приблизительно 15 километров друг от друга. И тут обнаружилась очень любопытная вещь, потому что те населенные пункты, которые планировали исследовать экспедиционно, а это программа собирания сведений для диалектологического атласа русского языка, состоящая из 294 вопросов фонетики, морфологии, лексики, синтаксису, которая должна была быть прокачана, да как угодно, по нескольким людям в каждом населенном пункте, чтобы достоверные сведения были. Ну, представьте себе, вы пришли к одному человеку в деревне Пупкино, а он что-нибудь там не понял, навыдумывал или просто упал в этот момент, сказал что-нибудь, что вошло в диалектологический атлас. Поэтому, чтобы такого не было, несколько человек в одном населенном пункте должны ответить, ну, точнее, изъять из их речи нужно вопросы, которые вас интересуют. Не всегда можно их задать. Но по синтаксису невозможно человеку задать. Как вы используете там деепричастие функции сказуемого? Вы его убьете этим вопросом. Поэтому только услышать можно в живой речи. Такой работы нужно было сделать колоссальное количество. Только на территории центроевропейской части России было обследовано примерно 4200 населенных пунктов. 4200 населенных пунктов, где минимум 3 человека должны были ответить на вопросы. А сколько диалектологов окружающих вы знаете? Мало. Соответственно, для этого были подключены все усилия университетов, которые находятся на этой территории, где преподавались курсы диалектологии, а курсы диалектологии слушают все филологи, потому что это такая обязательная часть важной подготовки русистов. И преподаватели, читающие эти курсы, и студенты отправлялись в экспедиции. И для этого последовательно... Каждый год по одной и той же программе. А программа, смотрите, важные условия. Программа должна быть одна и та же, чтобы получилось верифицируемый объем данных. Для этого потребовалось очень много времени. В 1938 году начали создавать программы, в 1965 году вышли первые карты диалектного членения. А полный том атласа фонетический только в 1986 году. То есть 50 лет работы для того, чтобы составить точные сведения о том, как выглядит русский язык на 4 с лишним тысячах населенных пунктов, да плюс еще приходилось переобследовать, если материалы неточные. Экспедиционные группы под руководством Института русского языка Академии наук, тогда этим занимался Рубен Иванович Аванесов, и вот он начинал диалектологический атлас русский делать. И группы людей, которые до сих пор работают в отделе диалектологии, Ольга Евгеньевна Кормакова, Ирина Анатольевна Букринская, вот это те люди, которые до сих пор работают, и они как бы не старые люди, они выезжали в эти экспедиции. Леонид Леонидович Касаткин, Юлия Ивановна Азарх, это вот старая-старая школа диалектологов, которые собирали все эти материалы, собрали их, а дальше отдельная история. Но вы собрали их 50 лет, а что дальше-то делать? И вы берете, и каждый комплект, а комплект — это такой тетрадь по каждому населенному пункту, который отвечает на те самые 294 вопроса фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса. Вам нужно выбрать оттуда сведения и нанести их на карту, а студенту вы это поручить уже не можете. Собрать эти материалы — одно. И лингвисты потратили десятки лет для того, чтобы сделать карты, чтобы выбрать верифицируемые точные данные и нанести их на карту. Поэтому диалектологический атлас русского языка — это, вы знаете, это памятник человеческому подвигу лингвистическому. И чтобы повторить его и пересобрать уже на новом уровне знаний, который сейчас гораздо выше, требуется примерно столько же времени. Да, новые информационные сведения.
Слушай, я, извини, я тебя перебью, но ты говоришь о том, как это создавалось, ну, я бы так это назвал, в доцифровую эпоху. Неужели сейчас никакие новые технологии, программы, не знаю, помогающие проанализировать данные и все такое, не помогут ускорить этот процесс или сделать его как-то проще и так, чтобы, не знаю, не сходя с места, можно было что-то сделать значимое и продвинуться вперед?
Помогут, Саш, помогут. Но только на том этапе, когда потребуется дигитализация карт. Когда ваши материалы уже собраны, и их нужно раскидать по картам. Раньше была проблема типографская, издать карты. Нужно было через кальки рисовать эти карты, и это занимало еще годы просто. Сейчас можно нанести эти данные на карту, но я вам расскажу. У нас был совместный проект с Казанским университетом, которые попытались оцифровать данные лингвистического атласа для того, чтобы сделать, ну, как бы эти вот массивы читаемыми с точки зрения векторных карт. А специальные программы, которые делают изображение векторным и загоняют его в базу данных. Так вот, эта задача оказалась очень сложной. У нас вышла статья в Вестнике Российской Академии Наук, где мы рассказывали о том, как это устроено. Это была гиперсложная работа. Саша, и это только нарисовать, а собирать все равно будут ручки. Вот эти ручки, которые мы с вами, собственно, сейчас и тренируем, слушая все эти записи. То есть, к сожалению, пока напустить, например, цифровую программу на какую-нибудь бабку невозможно. Она не сможет собрать с нее данные и загрузить их в карту. Все равно пока это делается лингвистическими ушами и лингвистическими руками. Да, вот пока так это.
Не, ну мало ли, может быть, там, например, где-то не, куда-то не ехать, а созвониться с этими людьми. Они вот как мы сейчас используем для каких-нибудь встреч, Zoom или что-нибудь еще. Так вот там созвониться в WhatsApp, поговорить с ними, раз, записал, все и анализируй.
Можно. Но для этого нужно организовать, рассчитать и эти данные потом обработать. Можно, но это займет чуть меньше времени, но это все равно не сделает эту работу быстрой, легкой. И, как бы сказать, такой прогулочный. Все равно это большие лингвистические массивы. И, главное, новые знания потребуют пересобирания материала. Вот смотрите, у нас есть данные лингвистические диалектологического атласа, собранные по старой программе. Например, если вы хотите посмотреть, как они изменились, как изменился говор, вы должны собрать ровно по той же программе. Ну, примерно, чтобы увидеть динамику. Если вы соберете по другой программе и по другим программам, то вы получите другой несопоставимый объем данных или плохо сопоставимый. Это отдельная проблема уже такой большой науки. Но, тем не менее, вот это труд, который был сделан, это прямо вот буквально как свод, как база данных русских говоров середины 20 века. И с ним надо жить. Его использовать можно лингвистам, его можно любить и наслаждаться не лингвистом, открывая отдельные карты по лексике. Но вот, как бы сказать, пересобрать его, скорее всего, уже невозможно.
Вообще, это потрясающе, конечно. Только у европейской части России 4200 населенных пунктов, в каждом минимум 3 человека, 294 вопроса. Это же действительно тонны информации, и дальше лингвисты их руками пересобирают.
Это буквально тонны бумажной информации в виде комплектов, состоящих из таких толстенных тетрадей, которые хранились в подвале Института русского языка. Это действительно тонны шкафов.
У меня вот такой еще вопрос. Допустим, вы выезжаете в экспедицию, и в какой-нибудь деревне, какого-нибудь района, допустим, Вологодской области, вы получаете информацию и видите, что в атласе неточность или что что-то изменилось. А что вы можете сделать в такой ситуации?
А вот не выйдет ничего такого. Я пытался целенаправленно смотреть на неточности атласа.
Не может ничего измениться,
нет,
да?
Может измениться все, но не в рамках нашей жизни. Я действительно обнаружил некоторую неточность. У меня были сомнения по поводу некоторых говоров в Тамбовской области. Мы с Светланой Владимировной Дьяченко, сотрудником Института русского языка Академии наук, ездили в эту Тамбовскую область, просмотрели. Но это единственная точечка, которую мы заметили, чисто, ну, просто типографская погрешность. По комплектам, по материалам, которые мы смотрели, ничего такого не заметили. Ездили, перезаписали. Но у нас еще была отдельная задача собрать все звучащие материалы из разных групп говоров. Ну, собственно, то, что мы с вами слушали в течение двух северных, двух южных, двух среднерусских наших передач, это вот те материалы, которые мы собирали в живых экспедициях, чтобы сделать некоторый синхронный срез современных звучащих русских говоров. Ошибки очень маленькие. Несмотря на то, что материалы принадлежат к 70-летней давности собирания, сейчас мы выезжаем в экспедиции, мы встречаем те же закономерности. Это вопрос той чудесной устойчивости диалектных черт, которые мы видим сейчас.
Ну, мы говорили, да, что примерно те говоры, которые слышал Пушкин в Михайловском, те же говоры слушают современные ученые, выезжая в те же места.
Да, да.
Ну вот ты сказал про аудиозаписи, и, опять же, это большой пласт звуковой информации, который обычному человеку, любителю, не знаю, лингвистики, не очень доступен. То есть если еще диалектологический атлас, мы можем просто взять и в интернете, и в библиотеке, может быть, где-то взять и посмотреть, а записи мы просто так не послушаем. Может быть, есть какая-то, не знаю, библиотека, или нужно к этому атласу делать какое-то дополнение, вот оно как раз, наверное, может технически обновляться быстрее, в виде какой-то коллекции этих записей.
Эта идея была у нас. Мы с Сергеем Львовичем Николаевым и Марфой Никитичной Толстой подавали такой грант. Мы хотели сделать звучащий диалектологический атлас прямо точно так, как ты говоришь. Это первое, что приходит мне в голову как преподавателю. Я хочу, чтобы...
Вот, открываешь сайт,
да,
на карте, нажал,
да,
послушал.
Да, конечно. Вот это первое, что приходит в голову. Такие попытки делались. А в отделе фонетики Института русского языка академического была такая сделана попытка, тогда еще какой-то существовал сайт типа «Победа», чтобы что-то такое вот отдельное. И мы попытались сделать несколько раз такой проект, подавали на грант, но вот фундаментальные научные фонды сочли, что это не очень интересно, и нам несколько раз отказали. А мы хотели сделать так. Карта диалектного членения. Ты ее открываешь, щелкаешь, например, какую-то группу говоров, и тебе показывают, какие населенные пункты там описаны, какие статьи есть. Это для тех, кто пофанатичней. Он хочет почитать отдельные статьи по этому наречию. Он может щелкнуть в конкретный населенный пункт, который был описан. И те населенные пункты, откуда есть звучащие записи. То есть человек может науку получить, если он хочет почитать статью, а может просто послушать, как говорят в том или ином регионе. То, что сделали с вами мы. И самый важный момент, мы хотели подключить туда всю остальную территорию России, где люди, ну, верифицируя, конечно, присылают данные. Саша, то, что просим мы сделать наших слушателей. Пришлите свои записи. Вот, идеально. И мы хотели их разместить на этой карте диалектного членения для того, чтобы они звучали. Пусть оттуда нет описаний, но оттуда есть звучащие материалы. Или, например, отсюда есть статьи, но нет пока звучащих материалов. Это все взаимодополняемый такой вот звучащий интерактивный атлас науки и, ну, такого условного лингвистического развлечения. Да, это было бы идеально. Пока осуществить не удалось. Мы в процессе.
Можно, пока это не удалось осуществить, я побуду таким звучащим атласом, еще почитаю стихи из атласа «Язык русской деревни». Просто это действительно очень интересно, как мы, бывает, не понимаем рифмы поэтов не такого уже далекого прошлого, потому что не учитываем их диалектные какие-то особенности. И вот здесь вот авторы атласа «Язык русской деревни» цитируют Сергея Есенина, и вот, например. «И над миром с незримой лестницы, оглашая поля и луг, проклевавшись из сердца месяца, кукарекнув, взлетит петух». Прочитали бы мы и удивились, что за странная рифма «лук» и «петух». А в данном случае надо учитывать, что поэт произносил не «лук», а «лух». Да, и, соответственно, «лух» и «петух» здесь абсолютно точная рифма.
Да, это важные вещи. Ну, так же, как мы видели у Пушкина «они», который рифмуется, конечно же, не с каким-нибудь «они», «звони». Конечно же, нет.
Ну и, конечно, это рязанские особенности, да, то есть южные говоры, южные о которых говоры. Мы говорили. Можно переслушать наши выпуски, посвященные южным русским говорам.
В селе Константиново, где родился и рос Есенин, так называемый новоселковский ассимилятивно-диссимилятивный тип яконья.
Вот Саша. Саша,
вот
Саша широко улыбается.
Знаниями,
да. Саша любит термины.
Каждый термин, да, и я думаю, ну вот, опять... Записывать надо. Опять надо что-то пояснять. Вот я еще подумал, что понятно, что диалектологический атлас может быть не очень интересен обычному человеку. С другой стороны, вот если слушать записи и пытаться там, не знаю, узнать себя или там свои какие-то записи попытаться проанализировать, это было бы интересно. И чаще всего интерес людей связан не с всякими аканьями, яканьями и вот этими фонетическими научными штуками, про которые ты в основном говоришь, а с лексикой, конечно. И именно поэтому так популярны разные, ну и в том числе и сайты, и публикации, и все такое, подборки на тему разных региональных слов и регионализмов, что, конечно, нас от диалектов немножко уводит в сторону, но вот людям, мне кажется, если мы говорим о каких-то региональных проявлениях языка, в первую очередь интересно вот это. Но, опять же, если бы была какая-то техническая возможность, я думаю, что и аудио они тоже с удовольствием бы послушали.
Да, действительно, лексика гораздо проще воспринимается, и если у вас есть такой огонь, в ссылке по описанию к нашему подкасту на технике речи вы увидите диалектологический атлас, кликните там «Том лексика» и посмотрите, например, карту на диалектные значения «очень». Парата, дюжи и всякие-всякие.
Гораз,
да, у нас был гораз с вами. Посмотрите просто, насколько это чудно выглядит. Или посмотрите название диалектные муравьев, где есть самые разнообразные названия, в том числе скляхи, секляхи и прочие. Те, кто выделяют кисленькую жидкость, сок, сикоть и секляхи – это этимологически одно и то же слово. Родственные вещи. И вот там огромное количество таких названий. Или там название радуги вас поразят. Или, например, название земли под жилым помещением, где всякие оседлости, например, и прочие-прочие названия. То есть это то, что вас будет завораживать. Но самое главное и самая простая вещь. Читать словарь Даля всегда проще и интереснее, потому что он организован не по научному принципу, а по принципу родства интересных прикольных слов, где каждая статья у Дали представляет собой, ну, такой рассказ про слово, без научной связи очень часто с ближайшими родственниками, которые там указаны. Второй по важности чтения, например, это будет словарь русских народных говоров. На сайте Института лингвистических исследований РАН размещены отсканированные выпуски этого словаря. Их читать не так завораживающе интересно, как Даля, но это очень познавательно.
Зато научно это более достоверно.
Это достоверно раз, а во-вторых, там действительно интересно посмотреть некоторые слова, которые просто потрясают. И он распознанный, то есть по нему можно искать.
В общем, не бойтесь диалектологических словарей и атласов. Попробуйте их открыть и посмотреть. Возможно, вы найдете там что-то интересное для себя, а с подсказками и пояснениями Игоря Исаева в течение всего нашего сезона вам, наверное, смотреть эти книги, пусть и в электронном виде, будет гораздо проще и интереснее, чем просто вы открыли. Ой, это какие-то формулы и графики, я больше ничего не понимаю. Вот как я, если мне попадается что-то физико-математическое, я сразу закрываю. Так, может быть, если бы был такой подкаст вот про физику и математику, как наш про язык, я бы эти области знаний тоже полюбил гораздо больше, чем есть на самом деле.
В общем, задание на лето для летнего чтения от нас – диалектологический атлас русского языка.
Прочитайте все тома от корки до корки, да. Нет, ну, во-первых, мы так говорим, как будто у нас что-то заканчивается. Мы сезон-то не заканчиваем, это просто один из выпусков, который был. А в следующий раз мы поговорим, может быть, на более близкую и понятную большему количеству слушателей тему. Поговорим про русский язык в сельской школе. Мы несколько раз подступались к ней и упоминали, Игорь упоминал об этом в рассказе о разных говорах, как, в частности, про оконье, да, про безударные гласные, вот, и мы решили, что надо как-то на этом остановиться подробнее и обсудить эту тему. Так что, если, опять же, у вас есть вопросы по ней, вы можете нам их присылать. Ну и любые другие на почту podcast@technikarechi.studio. Ну что, давайте на сегодня попрощаемся и призовем слушателей подписываться на наш подкаст, ставить лайки, писать комментарии, звездочки, сердечки, в общем, в разных приложениях разные. А нас можно найти практически везде. Это и Apple подкасты, и Spotify, если у вас есть к нему доступ, и Яндекс.Музыка, и Google подкасты, и что у нас еще есть? У нас есть CastBox, есть даже BookMate. В общем, любое приложение, в котором есть подкасты, скорее всего, Розенталь и Гильденстерн там будет. Так что подпишитесь на него и не забывайте о других подкастах студии «Техника речи», например, о нашем подкасте подкасте «Калькулятор», в котором в этом сезоне Лев Пархоменко и Саша Краснова рассказывают о том, что же делать с деньгами в кризис и как сделать так, чтобы их количество не уменьшилось, а желательно еще и увеличилось. Спасибо вам большое. До встречи. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, о котором сегодня много говорилось, это предмет особой гордости. Главный редактор портала «Грамота.ру», на котором размещен атлас «Язык русской деревни». Заходите, читайте, смотрите, это правда невероятно интересно.
И Игорь Исаев, диалектолог, директор Института лингвистики РГГУ. Игорь, спасибо большое. Приходи к нам еще, но у тебя нет выбора, мы ждем тебя в следующем выпуске.
Я ваш.